Действительно ли это самая масштабная воздушная операция ВВС Израиля с 1982 года?
Так говорят. По крайней мере, это то, что мы имеем в открытом доступе. Остальную информацию, в какой степени это так, мы получим лет через 30, надо полагать. Но в целом мы можем говорить о том, что речь идет не о реактивных действиях, а о проактивных. Я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. До некоторых пор, примерно, скажем так, с момента, когда премьер-министр Израиля Ариэль Шарон тогдашний в одностороннем порядке вывел израильские войска и поселения из сектора Газа, а перед ним это сделал его предшественник Эхуд Барак, который тоже в одностороннем порядке вывел войска израильские из зоны безопасности в Южном Ливане, в израильском оборонной доктрине господствовало положение о том, что Израиль в новых исторических условиях может позволить себе любые эксперименты, включая оставить любую территорию, ибо потенциал сдерживания Израиля, он достаточно велик, что мы можем позволить себе это сделать в надежде на то, что там, за забором, в какой-то момент возникнет режим, который не будет любить Израиль и даже будет относиться к нему враждебно, но все-таки будет заинтересован в том, чтобы не организовывать всякого рода авантюры, да, и будет заинтересован в том, чтобы неопределенно долго поддерживать с Израилем режим мирного сосуществования. Да. Понятно, что эта доктрина возникла не от большого счастья, а прежде всего в свете понимания, что договориться с палестинскими арабами, с движениями типа Хизбаллы и с поддерживающими ими арабскими и неарабскими режимами на сегодняшний день невозможно. То есть доктрина Осло, она себя, если не целиком исчерпала, то более или менее исчерпывает. Поэтому, соответственно, концепция была такова. Нужно установить некие красные линии, и если красная линия не пройдена, то они могут время от времени делать то, с чем Израиль готов мириться. Да? Если эта красная линия пройдена, то Израиль должен ограниченно, точечно реагировать, однако не предпринимать усилия, чтобы эти режимы рухнули, потому что альтернатива может быть хуже. Да? Эта точка зрения она существовала приблизительно до конца нулевых годов. С момента прихода к власти в Белом доме предыдущей администрации Барака Обамы, а в канцелярию премьера на Иерусалимской улице Каплан Бениамин Нетаньяху и его команда из его партии, из других, например, тогдашний глава МИДС и нынешний министр обороны Виктор Либерман, так сказать, его команда в Ликуде, Нетаньяху и так далее, точка зрения изменилась. Она по-прежнему исходила из того, что Израиль заинтересован в поддержании некоторого статус-кво между рекой и морем, а также статус-кво на наших северных и северо-восточных границах, но при этом концепция реагирования должна быть изменена. Это должна быть концепция диспропорционального реагирования. То есть на каждый выпад Израиль отвечает не ограниченными точечными операциями, а достаточно масштабной операцией и все-таки не стремясь ликвидировать режим, который находится за забором, за вот этой вот самой чертой. Сегодня где-то вот со сменой власти в Вашингтоне, но это уже началось еще до прихода Трампа в Белый дом, с исчерпанием этой вот перезагрузки, которую объявили американцы, Обама, с умеренными, так сказать, исламскими и исламистскими режимами, или те, что считались тогда умеренными, так сказать, с исчерпанием вот этой вот новой американской доктрины или прочтения американских интересов на Ближнем Востоке, как бы в израильском военно-политическом руководстве установилась другая точка зрения, что поддержание некой видимости мирного процесса, равно как и режима мирного сосуществования на медленном огне, при том, что Израиль готов, так сказать, мириться с теми или иными выпадами и реагировать на них точечно и ограниченно, так вот издержки подобной политики начинают превосходить выгоды. Поэтому руководство страны на сегодняшний день готово, так сказать, очень близко к мнению, если это мнение уже не начало реализоваться, события на севере, на северной границе и за ней, они показывают, что вот эта вот позиция, новая позиция, судя по всему, начинает реализовываться. Это то, что никакой святости, никакой, так сказать, ценности в сохранении тех режимов, которые являются источниками террора, спонсорами террора, покровителями террористов или сами являются субъектом террористической активности, да, агрессивных действий против Израиля. Так вот, никакого сохранения этих режимов на сегодняшний день стратегической ценности для Израиля не представляет, и поэтому следующий виток конфликта, как на юге, в секторе Газы, да, так и на севере, то, что получило название возможной первой северной войны или второй иранской войны. Ибо мы понимаем, что она будет против Сирии, Ливана и стоящим за их спинами Ираном. Да. Так вот, как бы так сказать, на кону стоит перспектива ликвидации существующих режимов и потом перепоручения международным сообществом, а не только одному Израилю, оплатить, так сказать, все возникающие в этой ситуации акции и перспективы. Ну вот то, что я могу коротко сказать.
А что говорят в израильском обществе сейчас? Ведь Израиль страна демократическая, это не диктатура. И явно обсуждают активно со всех сторон, правильно ли поступили военные и правительства. Тем более, что один самолет был сбит, раненые летчики чудом выжили. Вот как оценивают результаты и боеспособность, кстати говоря, ВВС Израиля?
Ну, как известно, в израильском обществе говорят разное, да, существуют различные мнения от всяких эзотерических концепций, да, всякого рода конспиративных теорий, которые есть в крайне левой части политического спектра, о том, что премьер-министр это затеял для того, чтобы общество занималось вопросами безопасности опять, а не обсуждало выдвижение, так сказать, всякого рода подозрений в коррупции против премьер-министра и его ближайшего окружения, да. И до, так сказать, мнений с другой части политического спектра, которые говорят о том, что вот ровно это, то, что вы озвучили в начале нашего диалога, по принципу «давно пора» и почему этого всего не случалось с 1982 года. Но основная масса израильтян полагает, что тянуть со всей этой историей незачем, и коль скоро речь идет о решении проблемы в принципе, то я думаю, что от 55 до 70% израильтян, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, они в целом поддерживают концепцию диспропорционального реагирования, которую можно сформулировать в слогане «Если уже идти, то идти до конца». С другой стороны, израильтяне вполне согласны с мнением, что инициатива должна исходить не от Израиля. То есть, так как сказал министр обороны, многие израильтяне подобную точку зрения разделяют, я полагаю, насколько я могу судить, да, как и премьер то же самое сказал, что мы не ищем приключений, но если нас в эти приключения втянут, то, скажем так, все слова уже произнесены по этому поводу.
Нетаньяху и Генштаб армии обороны Израиля могли решиться на такую операцию без согласования с Вашингтоном и с Москвой. Особенно интересна позиция России, прямого союзника Башара Асада и контакты, соответственные между израильскими военными и российскими по этому поводу.
С точки зрения Соединенных Штатов, мы не можем сейчас говорить, какие именно гарантии получил Израиль. Понятно, что, судя по всему, нынешняя американская администрация заблокирует любые дипломатические демарши в Совете Безопасности или там в ООН, насколько это будет в ее силах, осуждение Израиля и, естественно, окажет необходимую дипломатическую, а в случае необходимости военно-материальную поддержку. Однако надо полагать, что итогом встречи Нетаньяху с Трампом, можем предполагать, опять-таки, да, на полях конференции в Давосе было то, что они обсуждали именно такого рода развитие событий. Мы знаем, что через менее чем через 4 месяца президент США должен подписать или не подписывать мораторий на санкции против Ирана. И, собственно, его заявление было о том, что он это делает, подписывает замораживание санкций в последний раз. Он уже говорил несколько раз то же самое было, как мы помним, по поводу Иерусалима, что мораторий продляет один раз, а потом... И все говорили, ну, как сказать, фигуры речи, да? А потом выяснилось, что вот раз, и американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Так вот мы уже как-то начинаем привыкать к тому, что Трамп более-менее говорит то, что он имеет в виду, да? То есть к его высказываниям нужно относиться не как просто к отвлеченной фигуре речи. Судя по всему, по крайней мере, так считают многие наши комментаторы политические, в Давосе они обсуждали вопрос о том, что будет, если Иран почувствует, что речь идет не просто о санкциях, а о неком комплексе мер, который может поставить на кон вопрос о его продвижении на Ближнем Востоке, формировании этой самой шиитской дуги, в перспективе выживания режима шиитских аятолл, да, иранского исламистского режима. И тогда не исключено, что он предложит своим прокси, настоятельно рекомендует, несколько пошуметь на северной израильской границе. Они уже стали несколько шуметь, да? И, собственно, тот беспилотник, который залетел, это некая, так сказать, проба перспектив того, что может произойти. Поэтому реакция Израиля была соответствующая, надо полагать, она укладывается в рамки пониманий, которые были достигнуты между Иерусалимом и Вашингтоном. Что касается России, как мы помним, сразу же после беседы с Трампом премьер-министр Нетаньяху отправился побеседовать с президентом Владимиром Путиным, то тут мы опять-таки можем строить только гипотезы. Надо полагать, что прежние понимания, гарантии, которые были получены из Москвы в предыдущие годы, о том, что Москва не допустит появления нового иранского фронта против Израиля на сирийской части Голанских высот, они сегодня должны восприниматься с ограниченной ответственностью, то, что называется. Да? И надо полагать, что израильский премьер не скрыл от главы Российской Федерации, что Израиль в этой новой ситуации, в этих новых пониманиях не сможет постоянно воздерживаться от вмешательства в сирийские дела, по крайней мере, в той части, которая касается появление этого самого Иранского фронта и превращение Сирии в канал транспортировки вооружений, меняющих баланс сил на наших северных границах, и превращение Ливана вместе с Сирией в плацдарм возможных атак на Израиль, в логистический центр, в промышленную зону по производству вооружений и прочее. Видимо, настоятельно просил у российского президента каким-то образом повлиять на своих союзников. Можно предположить, что российский президент сообщил ему о своих готовностях и пределах его возможностей, но, вероятно, не скрыл, что он с пониманием встретит, или с ограниченным пониманием, вне зависимости от того, что по этому поводу будет сказано вслух, возможные действия Израиля, направленные на обеспечение его национальной безопасности. Опять-таки, мы можем с вами только предполагать, а что там на самом деле было, нам лет через 20 расскажут историки.